è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин и журналист-международник Алексей Богдановский. Приветствую.
Привет.
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. И вот какая есть проблема с этим слоганом, с этим принципом в последнее время. Что ни день, то Трамп в новостях. Трамп, 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 Трамп. Это вот все заполняющее трампанье. На прошлой неделе все 5 выпусков, каждый будний день, так или иначе, мы говорили о навязанных американским президентом темах. Риад, его отношение к Зеленскому, его вице-президент на конференции в Мюнхене, его взгляд на войну в Украине и так далее. И это наводнение информационного пространства, очевидно, умышленная логика, часть плана, часть постоянной вот этой спам-атаки на оппонентов, на медиа, косвенно на всех, кто каким-то образом связан с США, а в этом мире, учитывая влиятельность страны, очень много людей связано с США, даже если они этого не хотят или не подозревают об этом. Во-первых, хочется в разговоре с тобой с этой тактикой разобраться, во-вторых, понять, каким образом оппоненты, гражданское общество в США, те же медиа, Трампу и его напору второго срока противостоят. Сперва, согласен ли ты, что тактика такая есть, что это специально, и что это или урок, или реакция на травму первого срока?
Я считаю, что то, что сейчас происходит, радикально отличается от первого срока. И если на протяжении первого срока Трампу было сложно реализовывать очень многие свои начинания, мы обсудим, почему, возможно, сейчас происходит кардинальная перестройка государственного аппарата и его функций. Это именно что революционные изменения к лучшему или к худшему, и это уже вызов сложившейся политической системе в США, которая привыкла к сдержкам, противовесам, эволюционному развитию и множеству ограничительных механизмов, которые ограничивают в том числе и исполнительную власть президента Трампа. И даже внутри исполнительной власти очень многие элементы напрямую президенту до настоящего времени не подчинялись. И Трамп пытается это сделать и одновременно перетянуть на себя полномочия Конгресса, лишить суды столь большой власти, как они раньше имели и так далее. То есть это реально кардинальная перестройка и перестройка радикальная.
Есть оценки журналистские, впрочем, что это смена режима. Используется именно этот термин. В общем, для Соединенных Штатов, для Американской Республики что-то такое, наверное, и есть. Но Американская Республика в рамках этой конституции, довольно старой, она вообще-то довольно подвижна. Тут главное, не слишком ли мы паникуем, когда говорим про Трампа. Вот он в рамках республиканской американской традиции действует? Или он ей все-таки угрожает, как об этом склонны были бы думать, или склонны думать без «бы» либеральные журналисты, которые, как известно, первый срок испортили, потому что травили бедного Трампа?
Ну, надо сказать, что на протяжении истории США было определенное перетягивание канатов между тремя ветвями власти, которые с точки зрения Конституции являются соравными, хотя основатели США, по всей видимости, все же видели Конгресс доминирующей силой. А последние 100 лет значительно усиливалась президентская власть во многом. Конгресс в свое время тоже было дело, когда он отстранял президента фактически. Ну, если не от управления страной, то от решения важнейших задач. Это было, например, после гражданской войны, когда преемник Линкольна Эндрю Джонсон не хотел реализовывать реконструкцию, и Конгресс фактически проводил ее сам, не считаясь с ним. Так что перетягивание каната было всегда. Но сейчас Трамп претендует на то, чтобы изменить систему в том виде, в котором она сложилась за последние 100 лет. Сейчас мы видим, что, например, Конгресс, он имеет эксклюзивное право на принятие любых расходов, например, да? Но мы видим, что де-факто сложилась ситуация, когда Трамп единолично отказывается от того, чтобы тратить деньги на то, на что их выделил уже Конгресс. И его сторонники, которые Конгресс контролирует, оказались в непривычной для себя ситуации, когда они должны упрашивать исполнительную власть не замораживать те расходы, которые она не имеет права замораживать на самом деле. Что касается судов, ситуация сложнее. То есть пока что Трамп выполняет решение судов, хотя есть подозрение, что отдельные распоряжения судов, приостанавливающие исполнение указов Трампа, не выполняются или выполняются не так, как этого требуют суды. Но пока что суды действуют в качестве сдерживания Трампа, а Конгрессу это не удается. И Трамп, мы знаем, что он любит вбрасывать такие идеи в виде шутки, но сейчас уже многим не до шуток. Он говорил о третьем сроке, например, да. Понятное дело, что конституционная поправка ограничивает пребывание президента власти 2 сроками, и любая попытка Трампа баллотироваться на третий срок была бы неконституционной. И уже сам разговор об этом вызывает очень-очень серьезные вопросы. Другие шаги Трампа тоже на самом деле вызывают вопросы, насколько они конституционные. Наиболее откровенные из них – это попытка отменить право на гражданство США по рождению. Существует 14-я поправка, которая говорит о том, что люди, родившиеся на территории США и подлежащие их юрисдикции, являются гражданами США по рождению. Трактовка уже 150 лет примерно этой поправки заключается в том, что все, кто родился на территории США, подлежат их юрисдикции, разумеется, иначе это было бы очень странно, но Трамп считает, что он это может отменить, основываясь на своих достаточно экстравагантных трактовках 14-й поправки. И вот это как раз еще один случай, когда непонятно, будет ли Трамп считаться вообще с Конституцией.
Про 14-ю поправку там говорится, что гражданство можно не давать ребенку от родителей, которые нелегально пребывают в Соединенных Штатах.
Не обязательно нелегально. Вы можете быть здесь на визе, у вас родится ребенок, и Трамп скажет, что поскольку вы не подлежите юрисдикции США, то ваш ребенок не является гражданином по рождению. Это спорная концепция. Действительно, такое исключение распространяется на детей, например, дипломатов, потому что они пользуются правами экстерриториальности, они не подсудны американским законам, но, как вы понимаете, исключить значительную часть населения, миллионы людей, которые здесь таким образом рождаются, из правового поля США, я не уверен, что даже Трамп, который хочет во что бы то ни стало отменить эту поправку, что он заинтересован в этом. Потому что это формирует класс людей, которые были бы совершенно бесправны, что ли, и одновременно как бы и не обязаны соблюдать американские законы. В общем, это с точки зрения юриспруденции был бы чрезвычайно абсурдный казус, и я не уверен, что это можно все-таки эту концепцию каким-то образом пристегнуть к отмене права на рождение. Ну и мы понимаем, что конституционным путем здесь Трамп не может пойти, то есть изменить, например, Конституцию, да, для этого нужно 2/3 Конгресса и 2/3 штатов, и 2/3 никак не набирается, значительная часть штатов контролируют демократы, и, разумеется, они никогда на это не пойдут.
Вброс про третий срок. Изначально не было этого в Конституции. Была традиция. Американские президенты на уровне традиции больше 2 сроков не избирались. И отец-основатель еще сказал, нет, на третий не пойду. Франклин Делано Рузвельт был, кажется, единственным, да, кто 3 срока посидел. И вот после него закрепили эту норму окончательно. Можно про план Трампа еще поговорить, но ты обмолвился, что нужно будет обсудить, почему в первый раз не получилось, а сейчас получается. Потому что Трамп пришел с более готовым планом, и даже есть название у этого плана, план 2025, он знал, что делать, и был к этому готов?
Длинный у меня получится ответ на этот вопрос. Ну, надо признать, что никто не был готов к тому, как Трамп взялся за реализацию своих предвыборных обещаний. Был проект 2025, это как бы дружественный Трампу консервативный тинк-танк, Heritage Foundation его делал, и эта программа была по радикальному переустройству государственного управления с тем, чтобы, когда мы придем на второй срок, мы будем полностью к этому готовы. Трамп в гневных и оскорбительных выражениях отмежевался от этого проекта перед выборами, но де-факто он реализует эту программу достаточно близко к ее тексту. И, по сути дела, можно даже следить, есть трекеры, действительно он идет прямо по списку, как там описано. Активисты насчитали около 300 уже задач по переустройству управления, и Трамп выполнил уже почти сотню из них или попытался выполнить еще 50 в процессе, то есть уже где-то сделал заявку на половину того, что в программе описано. Что они сейчас делают? То есть основное – это дать политическим назначенцам Трампа возможность рассматривать и при необходимости замораживать выделенные Конгрессом средства, по факту закрывать учреждения, которые учредил Конгресс. Особенно вот должны пострадать агентство по международному развитию, агентство по защите окружающей среды, все, что не соответствует политической повестке Трампа. И вообще идея, что государственное управление должно соответствовать политической повестке президента, она радикальна примерно в том стиле, в каком она была радикальна 200 лет назад при президенте Эндрю Джексоне. Что разница, сейчас в 2000 раз больше государственных служащих, и занимаются они намного более сложными вещами, неизмеримо более сложными. Они планируют сейчас поставить так называемые независимые агентства под контроль Белого дома. Их порядка 20. Это биржевые регуляторы, ФРС, Центральный банк и огромное количество многих других, вплоть до Почты США. И теперь от них требуют отчитываться перед административно-бюджетным управлением Белого дома. Интересно, что, скорее всего, такая радикальная концепция, ну, радикальная в свете последних 100 лет, когда появились эти агентства, но она, в общем-то, вполне возможно, больше соответствует изначальным замыслам отцов-основателей, когда президент все-таки должен, как там написано в Конституции, заботиться о исполнении всех законов, то есть как бы исполнительная власть действительно вся ему должна подчиняться. Но де-факто сейчас существует так называемый алфавитный суп из огромного количества аббревиатур этих агентств, порядка двух десятков, которые де-факто президенту не подчиняются и де-факто не подчиняются Конгрессу, и суды тоже рассматривают их деятельность, скажем так, достаточно поверхностно, и у них огромное количество независимых. Когда надо, они работают с президентом, когда нет, включается бюрократия, которая часто действует в своих интересах, а не в интересах государства. В этом смысле как бы драйв Трампа понятен и отчасти, может быть, будет поддержан Верховным судом как конституционный. Но при всем при том мы понимаем, что идея независимости Центробанка, например, это прекрасная идея, которая себя отлично зарекомендовала везде. И во многих авторитарных странах так происходит. Он намерен также перестать принимать мигрантов, перешедших границу незаконно. Это в нарушении существующих законов. Известно много случаев, когда людей хватают, отказываются у них принимать заявление об убежище, отказываются их держать даже в предварительном заключении, пока это все рассматривается, и просто без всяких разговоров высылают в нарушение существующих законов и процедур. И Трамп уже процитировал Наполеона, что тот, кто спасает свою страну, не нарушает никаких законов. А как ты понимаешь, Наполеон – это такой жупел для Американской Республики, и, конечно, это очень-очень тревожит многих людей, то, что он так сказал. Дальше Трамп де-факто отключил Конгресс от принятия решений, то есть по факту республиканские сторонники Трампа в Конгрессе занимаются тем, что упрашивают трамповских назначенцев не отказаться от тракта, который они уже одобрили. Суды заморозили указы Трампа, но есть данные о том, что эти распоряжения, по крайней мере, частично не выполняются. В целом, что другое по сравнению с первым сроком, идет тактика шока и трепета. То есть людей держат в постоянном напряжении, нервном, отчасти запуганном состоянии. Вот сейчас пришло письмо от Маска. Сначала было письмо, что им было дано неделю на раздумье, уйти или остаться, или же там выйти на пятидневку в офис и соблюдать нынешние требования. Тысячи и тысячи сотрудников, которых недавно наняли, увольняют с формулировкой «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей». Это унизительная и неправильная формулировка, хотя бы потому, что никакой реальной оценки их деятельности не проводилось. Это просто потому, что они недавно наняты, их легче уволить. Вот и все. Но, видите, люди их как бы хотят унизить еще дополнительно к увольнению. И все это исходит от команды Маска. Какие полномочия у Маска, тоже не совсем понятно. И почему он пытается подмять под себя все государственное управление, на каком основании, этот вопрос остается открытым. В учреждение приходит сейчас команда из этого управления Маска, ДОЖ, управление по эффективности. Они требуют доступ ко всем системам, быстро ищут по поиску максимально крупные по затратам проекты и проекты по ключевым словам, то есть там все, что связано с этим DEI, многообразие, равенство, эксклюзивность сразу идет под нож. Все, что связано с климатическими изменениями, сразу под нож и так далее. То есть фактически это немного неорганизованная и очень неумелая компания. Бывали случаи, когда каких-то людей уволили, потом пытались пригласить обратно, потому что реально оказалось, что их работа очень важна. И я опасаюсь, что это не баг, а фича, в том смысле, что они сначала хотят попробовать всех уволить, и если, например, там самолеты станут падать или на атомных электростанциях происходить инциденты, вот тогда они этих людей наберут обратно, если выяснится, что уж точно без них нельзя обойтись. Есть откровенно возмутительный, на взгляд многих людей, случаи, когда чиновник, который нелояльный или заподозрен в нелояльности к политическому курсу, отправляется в отставку, в том числе на уровне отдельных исполнителей. Это неправильно с точки зрения того, как устроено государственное управление в США. Лояльность Трампа часто заменяет квалификацию. Например, вот он назначил федеральным прокурором округа Колумбии человека, который никогда не был никаким федеральным прокурором. Он правый активист. И первое, что тут сделал, это прекратил уголовные преследования по ряду дел, включая одно, в котором он сам был адвокатом защиты. То есть отдельный разговор о том, насколько Маск может получить личную выгоду от того, что он творит с федеральным управлением, поскольку он работает на госконтрактах. Но конфликт интересов гораздо шире, чем личные какие-то выгоды. Человек не может быть одновременно прокурором и адвокатом в деле. Это основополагающий принцип. Разница с предыдущим в том, что сейчас нет такой организованной системы сопротивления, нет такой воли в обществе к сопротивлению, по крайней мере, пока. Никто не может сказать, что будет дальше. Демократы не контролируют ни одну из палат Конгресса и, соответственно, не могут организованно сопротивляться. Но мы поговорим подробнее об этом, я думаю, дальше.
Про ДОДЖ, Департамент эффективности правительства, не очень понятная структура в смысле полномочий, в смысле бюджета, кстати говоря, которая нарушает устоявшиеся принципы того, как должно функционировать государство, в частности, в казначейство, которое тоже вроде как должно быть нейтральным, да, они залезли и потребовали данные. Конгресс в Соединенных Штатах может создать орган власти, но дальше по логике вроде как действительно, поскольку это дальше прерогативы исполнительной власти, то есть президента, должны полномочия иначе в федеральных структурах переходить. Есть вот это расширенное понимание президентуры. В новейшее время, мне кажется, при Буше-младшем про него как-то говорили интенсивней. Эта тема была, и она где-то лежала. Но вот Трамп на максимум выкрутил, да, такое понимание исполнительной власти, что не соответствует традиции, не соответствует устоявшимся принципам устройства республики, а в любом государстве традиция довольно важная штука, и часто она может быть не писаной, но после таких случаев обычно любят записать, подкорректировать написанную норму, привести ее в соответствие, посмотрим, будет ли это сделано при Трампе. Я бы хотел предложить, поскольку ты помог разобраться с вот этим потоком указов, которые производит Трамп во внутренней политике. Еще раз можно коротко напомнить, вы и так наверняка в новостях встречали, но тем не менее, Трамп вот за больше чем месяц своего правления подписал указы о чрезвычайном положении на южной границе в связи с мигрантами, трансгендерные люди в спорте и в тюрьмах, например, указ о лишении гражданства детей, мы это обсуждали, сокращение госслужащих, ликвидация агентства международного развития USAID, кстати, да, мы не упомянули, и там объем вложений был такой, что инфраструктура международной поддержки к этим деньгам привыкла, слишком масштабные были вливания, подстроилась за годы, и когда в один момент это все было при помощи Маска отключено, по многим это ударило, чего греха таить, типа Медузе тоже, масса других инициатив в Украине, в России, где только не, кто-то мог даже и не знать, что через какие-то фонды тоже получает американские деньги, ну да, о чем это я, увольнение в госаппарате, новые назначения и вот эти политические назначенцы, все, что предполагал проект 2025. Есть еще второе направление. То есть из первой, из внутренней политики мы извлекли, что, наверное, самое главное — это назначение лояльных людей, да? Это ключевое. Все остальные, в том числе, типа, как бы ценностные вещи, они, может быть, и вторичны. Это такое пускание пыли в глаза. А второе направление важное — внешняя политика. Я бы описал это как вынесение конфликтов наружу, древний способ оперирования внутренними процессами, средства и усиления, и снятия напряженности внутри страны, например. Тарифы экономическим партнерам, включая соседей Канаду и Мексику. Украина стала чуть ли не врагом, и сотни миллиардов уже должна Америке за ранее поставленную помощь в логике Трампа. А Россия ни разу не агрессор, а друг, уважаемый партнер. Мексиканский залив переименовать в американский, Гренландия американская и так далее, по всем кочкам, вплоть до получения Европы, как они должны кого в своей парламенты и правительство пускать. Ну, вот здесь, на внешнем контуре, кроме самой логики отвлечения, что ли, избирателя внешними победами от внутренней дискуссии, мне кажется, еще важно, что у Трампа очень простой дубовый принцип, я полагаю, он не уверен, резать косты, вернее, сокращать издержки и максимально повышать выгоды, причем на коротком этапе. Вот как будто бы пришел человек, который санирует какое-то предприятие, но ему совсем не интересно, как это предприятие будет в долгосрочную работать. Какие-то сложные договоренности с внешними контрагентами, это все не важно. Давайте вот сейчас максимально покажем в ведомости за это полугодие или за этот квартал черные цифры, да, хорошие доходы. А дальше, это уже будут проблемы тех, кто придет потом после меня менеджерить такой кризис-менеджмент, в плохом смысле слова. Ты также оцениваешь его внешнеполитическую активность? То есть на Гренландию не смотрим, но вот все остальное куда-то в эту сторону. На Украину смотрим.
Трамп первый за последние 100 лет президент США, который инстинктивный изоляционист. В США уже 100 лет существует концепция, согласно которой США являются ведущей силой для устройства всего мира, что путь к реализации интересов США заключается в том, чтобы менять окружающий их мир по их лекалам во многом и, по крайней мере, влиять на все важнейшие процессы в мире. Мы знаем, что обе мировые войны закончились тем, что Америка начала присылать по 100 тысяч человек в месяц в Европу, а то и по 200. С тех пор Америка никуда не ушла из Европы. Америка создала фактически империю, которая базируется на огромном силовом потенциале, но также и на потенциале взаимовыгоды. И как бы союзники США являются их союзниками, потому что им выгодно быть этими союзниками. В торговом, военном отношении многие из них сидят под американским зонтиком, вся Европа, значительная часть Азии и так далее. Америка до сих пор с помощью своего флота гарантирует безопасность мирового судоходства и, как следствие, торговли. весь торговый профицит всего мира крутится на Уолл-стрите, потому что в Америке есть верховенство права, и люди могут быть уверены в том, что их инвестиции не будут отняты, например, да, в волюнтаристском порядке и так далее. То есть это система взаимовыгодная, система при этом, в которой сохраняется доминирование США. И, разумеется, будучи самым сильным мальчишкой во дворе, ты обязан ввязываться во все драки. Трамп считает, что это никому не нужно, что Америка не должна была ввязываться во всевозможные войны, которые она вела и ведет, что Америка не должна быть мировым полицейским, что те, кто пользуется американской защитой, должны платить. Ну, тут как раз такое он немного выглядит, как шпана 70-х годов из Нью-Йорка, где он и сформировался как личность, сам Трамп. То есть, ну да, ну что, плати, если мы тебя защищаем, плати, пойдем, если что, за гаражами разберемся, как бы. Понятное дело, что такая логика сильно упрощенная. И, опять же, идея Трампа, что не надо поддерживать весь мир через агентство США по международному развитию, да, это 60 миллиардов. Это крохи по сравнению с американским ВВП, это всего лишь там 0,2-0,3%, но мне кажется, что это наиболее эффективно потраченные на самом деле деньги Америкой. Вопрос о поддержке СМИ, зависимых, независимых, каких угодно, он может быть политизирован, но это далеко не главное, чем занимается Америка в своей внешней помощи. Они спасают миллионы жизней от СПИДа в Африке, они поддерживают множество инициатив по развитию, в том числе экономическому, через международные финансовые институты. Вот Трамп хочет радикально отступить от всех принципов и сделать ставку на силовой контроль над своими союзниками. Причем делает он это, по-видимому, потому что он чувствует, что Америка слишком overextended, есть хорошее слово английское, она слишком много чего и кому пообещала и не может все эти обязательства в перспективе исполнять. Плюс намечается соперничество с Китаем, очень жесткое по системе холодной войны, и Америка просто не может себе все это позволить. И поэтому союзники должны быть во многом подчиненными. Это очень рискованная тактика. Все американские дипломаты и военные в обязательном порядке учат историю Пелопоннесской войны Фукидида, и мы знаем, что Афинская морская держава распалась именно тогда, когда в противоборстве со Спартой она своих союзников сделала подданными. Так что это исключительно рискованный шаг со стороны Трампа. Я не знаю, к чему он приведет. Посмотрим. Очень может быть, что он заставит союзников платить больше. Но к чему это придет в долгосрочной перспективе, именно в той самой борьбе с Китаем, трудно здесь говорить о том, что Трамп может достичь какого-то успеха. Скорее нет. Скорее США замкнутся на себе, позволят тем странам, которые они считают своими противниками, развиваться, как они хотят, захватывать свои сферы влияния в конечном итоге. И это приведет к очередному двухполярному миру и очередному столкновению.
Как ты деликатно отодвинул профанский мой тезис про перенесение внутреннего напряжения на внешний контур. Тебе не кажется это убедительным вовсе?
Нет, мне кажется, что Трамп не пытается отвлечь общественное внимание. Напротив, он всячески старается общественное внимание довести до какой-то истерики бесконечной. То есть, когда он видит, что демократы недостаточно в шоке и трепете, и недостаточно кричат, то он пускает очередную провокационную идею и так далее. И мы убедились уже за первый срок Трампа, что иерархия вещей, которые могут привести людей в бешенство и отчаяние, она абсолютно бесконечна. То есть не существует такого момента, когда людям всем надоело, и они уже не в состоянии реагировать на провокационные заявления или поведение. И Трамп мастерски этим владеет, он мастерски манипулирует обществом, и как раз его способность привести своих противников политически в шок и трепет, а свою политическую базу электоральную в состояние такого экстаза революционного, это неотъемлемый и главный инструмент во всей его политике внутренней. Так что мне кажется, что внешняя политика тут не совсем к месту.
Украина в обе цели попадает в таком случае. И снятие обязательств, и приведение в экстаз собственной аудитории с негодованием оппонентов. Вы нам уже должны вот столько-то миллиардов. Смотрите, я заключаю выгодную сделку. Что там у Украины по ресурсам? А непонятно, что там Украина по ресурсам. И в любом случае, то, как это выглядит сейчас, ну, оно непредставимо. Посмотрим.
Причем это не имеет никакого прямого отношения к Украине как таковой. Она вообще не имеет никакой субъектности в глазах Трампа. То есть любой вопрос США становится политизированным до крайности. Если одна партия за, то другая против. Ну, помните, как Бродский говорил, что если Евтушенко против колхозов, то я за. Вот так и здесь. То есть если демократы поддержат Украину, то мы будем против. В общем, по большому счету, это один из важнейших пунктов, почему Трамп так относится к Украине. И Это касается абсолютно любых вопросов. Вот повесить на улице в Вашингтоне транспарант о том, что ты выступаешь, я не знаю, против расизма. Эти вопросы не должны быть политизированы, по сути дела, своей. И они при этом все становятся немедленно крайне политизированными. И это тактика, к сожалению, Трампа. И приводит она к дальнейшему разделению общества, безусловно. И даже, видишь, становится неважным суть вопроса.
Он это делает специально, у него есть какой-то план. Один из сторонников Трампа вроде как выдвигал теорию наводнения, заводнения пространства, что нужно действовать вот как пулемет, да, выплевывать каждый день по несколько поводов, и тогда тебя не смогут переварить, ты всегда будешь доминировать.
Безусловно, очень многие люди парализованы страхом, нерешительностью или опасениями за свое будущее. Это распространяется на очень многих людей. Вот я живу в Мэриленде, наш сенатор присылает избирателям рассылку, и там он пишет о том, что да, мы будем сопротивляться, мы будем защищать федеральных служащих, их тут очень много, там много про его выступления, требований, но в конце красноречивое очень признание, я всегда смотрю в конец, что там в конце написано, вот, и в конце написано, что, ну, вы знаете, в краткосрочной перспективе вся надежда на суды, потому что любые инициативы демократов в Конгрессе блокируются.
Про Вашингтон, что там происходит? Как это выглядит, как люди, которые от Трампа претерпели, почему-то хочется это слово использовать, выглядит, что говорят?
Я не хочу проводить слишком ярких аналогий, но те, кто жил в России в последние 20 лет, 25, могут почувствовать, как эти 25 лет происходят как бы немножко заново и за несколько недель. То есть очень многие люди чувствуют, что власть консолидируется в авторитарном ключе. И именно в Вашингтоне они так чувствуют, потому что здесь почти все избиратели – это демократы. И здесь много атмосферы беспомощности, неуверенности в себе, даже отчаяния, которое захватило многих людей. И демократов, и госслужащих, но видите, в Вашингтоне они, это два множества, которые на 85% пересекаются. То есть люди одновременно чувствуют себя жертвой чисток и по профессиональному, и политическому принципу, и не уверены в своем и политическом, и профессиональном будущем. Я уверен, что из многих республиканских штатов это смотрится по-другому. Наконец-то этих демократов, которые там засели и никому не отвечают, там в Вашингтоне почистят. Мне, человек, который живет в Вашингтоне, конечно, видно в основном негативные чувства людей и очень-очень много страха, как бы, и неуверенности в себе. Здесь 40% экономики и рабочих мест завязано на госсектор в Вашингтоне и его окрестностях. В одном Вашингтоне 700 тысяч жителей, почти 150 тысяч госслужащих. То есть практически в каждой семье есть госслужащий. Если считать с прилегающими районами, тут будет 400 тысяч человек, наверное, госслужащих. И еще на каждого госслужащего приходится два контрактника, а контрактников вообще уволить элементарно просто, и не нужно там заморачиваться ничем. Я знаю людей, которые работают в госсекторе, я знаю людей, которые работают контрактниками при госсекторе, которые работают в международных финансовых организациях, которые входят в систему ООН, такие как Всемирный банк, например, или Международный валютный фонд. Я знаю людей, которые оказались отстранены от службы, отправлены в отпуска, уволены. Кто-то собирается самоувольняться, потому что не хочет это терпеть или не может соответствовать требованиям каким-то новой администрации или не хочет. Очень многие, кто не уволен и не хочет увольняться, находятся в подвешенном состоянии, все в стрессе. Я не удивлюсь, если окажется, что в этих агентствах огромных, которые заполонили весь Вашингтон и его окрестности, сейчас никто не работает, а просто ждут, когда придет эта команда и громить. И куда она еще не пришла, им на самом деле в чем-то даже страшнее, чем тем, кому они уже явились. В чате вот соседей нашего района там какие-то крики отчаяния звучат. Типа, я юрист в госучреждении, меня увольняют, сейчас трудно найти какую-то работу, моя адвокатская лицензия истекла, ее не так сложно получить обратно, что делать, посоветуйте, где искать работу. Ну, как вы понимаете, если вы квалифицированный юрист по международным вопросам, как бы чат соседский, это не первое место, куда вы пойдете, чтобы работу искать. Проблема в том, что люди реально находятся в состоянии отчаяния. Да, это тяжелая атмосфера. При всем при том, мы должны понимать, что Трамп получил четкий мандат избирателей на реформу государственного управления и сокращение числа госслужащих. И, скорее всего, мы узнаем решение судов, разумеется, но, в общем-то, трудно сомневаться в том, что Трамп имеет право реализовывать мандат, который ему дали избиратели. Проблема в том, как это укладывается в законные рамки. Безусловно, это не просто лес рубит, щепки летят, а речь идет о том, что, может быть, и леса-то не будет никакого. То есть масштаб изменений превосходит, возможно, те ожидания, которые имели даже те избиратели, которые голосовали за Трампа.
Ты пару раз уже сказал, что сопротивление какое-то организованное пока не наблюдается, но тем не менее есть профсоюзы как часть гражданского общества, их заявления, обращения в суды, в том числе от этих самых профсоюзов, профсоюзов госслужащих, да, есть, собственно, демократическая партия, есть временная отсечка, 26-й год, выборы в Конгресс, способ лишить Трампа как лидера республиканцев, контроля над парламентом, чтобы заработал механизм сдержек и противовесов, и вот это все дальше азбука республиканизма. Совсем не наблюдается организованности. Вот спустя месяц с лишним после трамповского правления ты не видишь, что сопротивление ему формируется?
Разумеется, оно формируется, и Трампу противостоят все, кто это может, и политическая оппозиция, демократы, да, деморализованы, да, их поражение было намного более тяжелым, чем ожидалось, и они проиграли по всем статьям. Сейчас они пытаются скоординироваться. У них не очень выходит, потому что все те факторы, которые привели к застою в Конгрессе последних лет, они действуют против них. Ну, кого они могут выставить, чтобы давать Трампу отповедь каждый раз, да? Вот Чак Шумер, это лидер демократов в Сенате и старший, как бы, всех демократов на данный момент в Конгрессе. Ну, ему за 70, как бы, он такой скучный, нудный нью-йоркский интеллигент, он совсем не заводной. Он пытается публику немножко развеселить и так далее, он выходит на трибуну со своим там авокадо и пивом короны и говорит, вот видите, если Трамп ведет эти пошлины, останетесь вы без авокадо и без короны. Но телеведущий Джон Стюарт, например, известный демократ, да, он говорит, что Трамп один из самых умелых популистов-манипуляторов, чего выставили этого Шумера, непонятно совершенно. Как будто вот специально придумали, еще и говорят ему, что, мол, ты слишком модный и молодо выглядишь, нацепи на нос очки, опусти их пониже, и тогда уж точно ты всех отпугнешь. Ну да, мало он энтузиазма вызывает, Шумер и все прочие демократы тоже. Пока они консолидируются, пройдет много времени и потребуется много усилий, но они неизбежно консолидируются. Преимущество двухпартийной системы заключается в том, что есть больше, чем один центр власти. Поэтому неизбежно политическая сила перетекает от одного центра к другому. И это будет происходить рано или поздно. Демократы консолидируются. Сейчас Трампу в судах противостоят секретари штатов, находящиеся под контролем демократов. Штаты напрямую судятся с федеральным правительством. Профсоюзы, хотя они не очень сильны, но в госсекторе они более сильны. Даже сами уволенные чиновники иногда протестуют. Сейчас ведется порядка 90 судебных разбирательств. Есть около примерно 30 решений судов, которые, по крайней мере, на время рассмотрения дела по существу заморозили исполнение тех или иных инициатив президента. Администрация подает апелляции. Они со временем доберутся через инстанции до Верховного суда. Суды по своей природе действуют медленно, это нужно учитывать. То есть это накладывает ограничения на то, насколько они могут быть эффективны в сдерживании Трампа, особенно против этой тактики шока и трепета. Но можно предположить, что первые дела доберутся до Верховного суда через несколько недель, в крайнем случае месяцев. Во-первых, оспаривают увольнение федеральных служащих, в том числе профсоюзы, сами уволенные, оспаривают требования, например, явиться на 5 дней в неделю. Не секрет, что в Вашингтоне многие люди разъехались отсюда и продолжают работать удаленно. Даже кто-то из наиболее авантюрно настроенных людей пытается сделать так, чтобы переехать в другой штат, а числиться в этом штате, и хотя их вычисляют и увольняют, все равно есть способы хитрые, как это сделать. В общем, понятно, что жить в Айдахо можно на вдвое меньшие деньги из вашингтонской зарплаты. Это просто будешь там как латифундист. Вот, например, пример. Это не к злоупотреблениям, это другое. Кэти Хэрис такая была, она возглавляла независимое учреждение, которое занимается рассмотрением диспутов федеральных органов, защищая тех, кто выступил с жалобами, whistleblowers. Трамп ее уволил, но она заявила, что формулировка о ненадлежащем исполнении обязанностей, с которой ее уволили, не подтверждена никакими доказательствами. Увольнение госслужащих подлежит определенным сдержкам, и просто так людей разгонять не получается. Суд пока что приостановил ее увольнение, дело пошло в апелляционный суд. Дальше, что оспаривают? Заморозку бюджета организации, коалиция в поддержку вакцин от ВИЧ-СПИД, например, судится с Госдепом, заявляя, что замораживание средств вызывает тяжелые и неисправимые последствия для жизни людей. Это, конечно, правда. В данном случае именно борьбы со СПИДом. И американцы практически полностью контролируют борьбу со СПИДом во всех африканских странах, и это приводит к тому, что реально десятки миллионов детей не умерли от СПИДа или не остались сиротами за последние 25 лет. Это чудовищно успешная программа, не в пример многим другим, конечно, но это реально очень важно. Оспаривают отмену права на гражданство по рождению, как мы говорили, да, судья в Сиэтле и назначение, между прочим, еще Рейгана, заявил, что он хотел бы вообще посмотреть на того юриста, который от имени администрации Трампа подписался под таким требованием. Он считает, что он настолько откровенно неконституционный, что даже странно, что какие-то юристы нашлись, которые обращаются всерьез с этим. Но подождем, что скажет Верховный суд. Он туда обязательно это дело попадет. Гражданское общество участвует. Очень много гражданских организаций. Мощнейший есть Американский союз защиты гражданских свобод, например, ACLU, постоянно судится со всеми администрациями, и с демократами тоже. Есть это сопротивление, но гражданское общество сейчас все равно не скоординировано во что-то, какое-то широкое движение сопротивления, и в этом разница с первым сроком. На первом сроке Трампа, на второй день в Вашингтон заполонили сотни тысяч женщин в этих розовых шапочках, которые протестовали, и Трамп тогда выглядел несколько сконфуженным и твитил что-то в том стиле, что у нас никому не запрещается протестовать и так далее, но его буквально осадили в его же Белом доме, вот эти сотни тысяч протестующих. Ничего близкого сейчас нет, к сожалению.
Почему есть этому объяснение? Я помню просто первый срок, честно. Я был из тех, наблюдая очень издалека, кому казалось, что в нашем цехе, в журналистском, перегибают. Но если вы издание объективистское, вот эти все стандарты, которые от вас же вообще-то американцев к нам пришли и которые опираются на вашу же поправку к Конституции о свободе слова, это вот ну, для журналистов идеал, чтобы за слова нельзя было судить. Если это не прямой призыв к насилию прямо сейчас, мнение может быть любым, включая изображение, и все самое даже неприятное, и наоборот, раз защищаем всех, разрешаем всем, то и любые другие мнения могут быть вполне себе валидны. Нельзя государству, в первую очередь ему, за мнение или за информацию, за ее распространение наказывать. Когда коллеги Трампа критиковали, буду подбирать выражение, самые авторитетные издания вели себя несколько по-агитационному, мне казалось это пересолом. Сейчас смотрю, думаю, как-то они были, наверное, более здравыми в оценках происходящего. Это для нас издали было хихи-ха-ха, какой-то твиттерный персонаж пришел к власти, вот он им задаст, а он, ну, действительно, в этот раз пришел и задал.
Трамп первого срока и Трамп второго срока – это две большие разницы. Он сделал уроки, он ничего не забыл, он намного более зол, что ли. Не надо забывать, что Трамп только что пережил покушение и осуществил самый выдающийся, во всех смыслах этого слова, положительных и отрицательных политический камбэк в истории США. Это человек, который выиграл по всем статьям. Демократы получили вотум недоверия от избирателей, избиратели не поддержали их политику последних лет, причем очень четко об этом заявили. И Трамп полон вот этой ярости, и сейчас он действительно намерен реализовать свою историческую миссию, как он видит. Оппозиция в раздрае, не консолидирована, лишена энтузиазма. Он сам на последнем сроке, Трамп, терять ему нечего. Попытки отстранить его от выборов через импичменты в Конгрессе и через суды провалились, когда был Байден президентом, и тем самым ослабили эти механизмы контроля. То есть теперь ни импичмент, ни суды Трампу не страшны. И вот это уже тревожный звоночек для всех, кто любит американскую систему сдержек противовесов. Плюс к этому Трамп просто предпринял решительные шаги. Ты тогда упомянул о том, что он поставил лоялистов. Это казалось, можно сказать, наиболее важным шагом. Я скажу о том, что это правда действительно наиболее важный шаг, но не только потому, что они верны Трампу, а потому что путем назначения лоялистов он разрушил очень многие принятые механизмы. Например, мы знаем, что на его первом сроке фактически он потребовал от руководства Минюста и ФБР личной лояльности. Он этой лояльности не получил ни от тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми, ни от Минюста, по большому счету. И когда он стал давить на них, высшее руководство Минюста запустило механизм специального прокурора, расследование, знаменитое против потенциальных связей Трампа с Россией. Расследование окончилось, по сути дела, ничем, но оно связало Трампа абсолютно по рукам и ногам на протяжении более чем половины его первого срока. Вот сейчас это уже недопустимо. Та система полуавтономного Минюста, который защищен от прямого вмешательства президента, которая сложилась после Никсона из Уотергейта, она полностью разобрана. И это говорит просто о том, что не существует многих юридических реальных механизмов, которые раньше действовали и де-факто были частью системы государственного управления. Вот поэтому сейчас уже государственное управление в США очень сильно изменилось, и поэтому мы можем сказать, что Трамп чрезвычайно эффективно со своей точки зрения реализует свою программу в этот раз.
Ну и ФБР тоже было независимо от исполнительной власти, так что напрямую приказывать. Гувер не так строил этот институт.
формально зависимо, но было очень много всяких этих сдержек, и Трамп от них избавился и назначил человека, который совершенно точно не будет ему противостоять и расследовать его деятельность.
Телефонное право. Надо перевести это как-то на английский язык. Мы уже выяснили, что сопротивление, пока организованное, не назвать каким-то чрезвычайно эффективным. Наверное, оно в восходящей фазе. Можем на это надеяться, если хотим надеяться на то, что американская республика сохранит себя. А замедляется ли сам по себе порыв Дональда Трампа? Он может и уставать, и все-таки судебные решения, когда начнут действовать, это тоже должно, по идее, затормозить. Или ты пока этого не видишь? Нет, этот локомотив еще на полном ходу.
Просто невозможно переоценить значение того, что Трамп вернулся к власти после поражения. Это происходило до этого в истории только раз. Плюс это драматичная история с покушением. И в целом при нынешнем уровне поляризации в обществе повторный приход Трампа к власти – это уже само по себе колоссальный задел на второй его срок. Он не похож на первый. И действительно, та нерешительность и сопротивляемость, что ли, государственного механизма намного меньше, чем она была. И, как я уже упомянул, Трамп исключительно зол сейчас и действительно намерен реализовать свою историческую миссию, как он видит. И этому способствует то, что институциональные сдержки не работают против него, и многие из них уже сломались до его вторичного прихода к власти. У Трампа очень короткий период концентрации внимания, мы все знаем. То есть он может с одной вещи перескочить на другую, ему трудно на чем-то концентрироваться. Мы знаем, что даже какие-то его феноменально сенсационные инициативы первого срока кончились ничем. Вот он два раза встретился с Ким Чен Ыном, и ничего не произошло по итогу. Как бы, да? И очень может быть, что он оставит какие-то инициативы, когда упрется в тупик. Но сейчас он пришел не один, он пришел с командой мотивированных единомышленников, которые будут активно проводить его радикальную политику, в том числе и на тех должностях, которые раньше считались чисто бюрократическими. Первый в этом ряду Маск, который совершенно со своим из силиконовой долины подходом подошел. То есть надо, как говорят американцы, двигаться быстро и ломать вещи. Не нужно обращать внимание ни на что, надо идти к своей цели. И Маск очень энергичен, и все. Проблема в том, сколько их этот броманс с Трампом продлится. Мы знаем, что Трамп был очарован многими людьми, не из истеблишмента их назначал, да, какого-нибудь Рекса Тиллерсона, который был его госсекретарем, но очень быстро стал называть придурком и отправился в отставку. Короче, сколько их роман с Маском продлится, я, если честно, не знаю. И это очень может быть так. И в отношении многих его других людей, то есть даже те его лоялисты, которые присягнули ему на верность, поцеловали его там перстень и так далее, они вдруг обнаружили, что в их министерство пришло письмо от Маска с тем, что все сотрудники должны отчитаться о том, чем они занимались в последней неделе, или быть уволены. Ну, во-первых, это бред, потому что многие люди занимаются секретными вещами, а там написано «секретных вещей не пишите», то есть что ты напишешь, непонятно, да? И вообще в таких организациях, Госдепартамент, например, или Министерство юстиции, лоялисты же трамповские, руководящие ими теперь, распорядились не отвечать на это письмо до дальнейших распоряжений, просто потому, что люди подчиняются своему непосредственному начальству, а никакому не Маску, и, как говорится, вассал моего вассала, не мой вассал. И вот это конкретный случай того, что люди, которые, в общем-то, за все начинания Трампа, могут быть инструментами на пути его сдерживания, потому что в какой-то момент это заходит слишком далеко с их точки зрения.
Да, и в ФБР была похожая история, насколько мы знаем из прессы. Последний вопрос. Республиканцы шире, другие союзники Трампа, включая предпринимателей, которые поддерживают его после Трампа. Что бы там ни писали в американской прессе, а вы угадаете, с каким германским политиком 30-х годов его снова сравнивают, Трамп уйдет. Зачем в таком участвовать, если твоя карьера продлится больше, чем правление Дональда Трампа? Потом придет другой, может, демократ, может, не демократ. Воспроизвести опыт Трампа даже республиканцам может быть сложно. Кажется, он может оказаться уникальным политиком, штучным, который один или у него мало аналогов, может собрать вот эту коалицию полстраны сторонников от работяг до техно-бро, техно-братанов, от конспирологов до поклонников боев UFC. Не знаю, подумал про Рогана почему-то, про человека, который ведет самый популярный подкаст в мире или, во всяком случае, на английском языке. В общем, неловко может получиться, будет неудобно потом вспоминать, как ты там при Трампе куда руку вскидывал. Вот эти люди на что рассчитывают, и могут ли они тоже его умерить не только из-за внутренних конфликтов, но и просто потому, что будут думать о себе?
В краткосрочной, среднесрочной перспективе такая тактика явно не работает. Мы знаем, что в 2016 году Трамп фактически произвел враждебное поглощение республиканской партии из партии эстаблишмента, про-бизнес-партии за экономическое развитие, за участие в мировых делах и фискальный консерватизм. Он превратил ее в гораздо нечто большее. Он превратил ее в радикально правую партию, такого радикально европейского, можно сказать, толка с точки зрения многих людей. Кому-то это нравится, кому-то нет. Мы видим, что избиратели республиканцев пошли за Трампом. Сейчас это партия Трампа на 100%. Те из представителей истеблишмента, которые ему сопротивлялись на первом его сроке, включая руководство республиканцев в Конгрессе, оказались либо выброшены из этого Конгресса, такие как Лиз Чейни, например, или Ромни, бывший кандидат в президенты и сенатор, они были вынуждены уйти в отставку или просто ушли, потому что не было возможности продвигать их видение внутри республиканской партии. Мы знаем, что попытки бросить Трампу вызов во внутренней политической борьбе со стороны более умеренных политиков, таких как Ники Хейли, провалились. Трамп абсолютный властелин своей партии, он карает тех, кто с ним не согласен. Последние очаги какого-то институционального сопротивления внутри республиканской партии практически прекратили существование. Последний мастодонт – это Митч МакКоннелл, бывший лидер республиканцев в Конгрессе, он уже не лидер. И он сейчас церемониально проголосовал как бы символически против пары назначенцев Трампа, но он уйдет к следующим промежуточным выборам. В общем, в краткосрочной и среднесрочной перспективе эта тактика не сработала. Уже 10 лет это партия Трампа. Он ее переделал по своему образу и подобию. И очень может быть, что партия такой и останется. Безусловно, есть кому поднять флаг, если Трамп уйдет. После второго своего срока очень может быть, что даже уйдя, он будет сохранять очень сильное влияние, хотя в США это не принято обычно, тем не менее. Он, да, единственный неповторимый такой политик, очень сомневаюсь, что кто-то повторит его путь, но есть много людей, которые готовы ему подражать и действовать как он, например, его вице-президент Джей Ди Венс. Мы знаем, что этот пост – прекрасный трамплин для дальнейшего движения в президенты. И, в общем-то, есть все шансы на то, что республиканская партия станет партией правопопулистского толка и в значительной степени меньшей партии вот такого традиционного американского истеблишмента, и что она будет таким неспровергателем, авторитетом и подрывником американской системы на протяжении последующих лет. Но мы также должны учитывать, что в Америке всего две партии, они всего две уже на протяжении 200 лет, и это значит, что им приходится постоянно себя переизобретать. Они постоянно сдвигаются в своей идеологии, они постоянно меняются, иногда до неузнаваемости. Мы знаем, что демократы изначально были партией консервативной, партией, которая отстаивала расовую сегрегацию и все такое прочее. Да? В 60-е годы она стала по своей противоположностью и стала отстаивать гражданские права и свободы, и сейчас считается либеральной, во всяком случае, прогрессивной партией. То есть ничего исключать нельзя, но Трамп пока что контролирует свою партию очень твердо. И есть все шансы на то, что он ее продолжит контролировать даже после окончания своего срока.
Спасибо огромное, дорогой Алексей.
Спасибо, Влад.
Это был журналист-международник Алексей Богдановский. Крутил я там, да, походу, про USAID не удержался. Ну да, по «Медузе», как и по другим медиа в изгнании, это ударило больно. А лучшего способа, чем смягчить удар, нанесенный финансовой политикой Илона Маска и Дональда Трампа, чем ваша поддержка, не существует. Ну да, не придумать лучше. К счастью, уже многие читатели, зрители и, пока никто не слышит, мои самые любимые слушатели поддерживают издание. В частности, этот подкаст своими деньгами. Спасибо вам огромное, извините, что наглею, но посоветуйте, пожалуйста, своим знакомым, если знаете, что им посредством и что они в безопасности, тоже жертвовать деньги на работу «Медузы». Можно и иностранцев агитировать. Во-первых, за идею независимой прессы, которой негде больше взять ресурсов на работу, поскольку Путин не дает зарабатывать, а Трамп не дает, просто так не дает, не дает то, что американский народ до этого давал и правильно на самом деле делал. Во-вторых, иностранцам может понравиться английская версия «Медузы». Одна из причин ее существования как раз-таки в привлечении англоязычных не только читателей, но и жертвователей. На англоязычной «Медузе» знаете, что хорошо? Точнее, как хорошо? Ой, там очень хорошо. Вот на той неделе, скажем, можно было прочитать пересказ подкаста с военным экспертом Дмитрием Кузнецом. Представляете, пересказ. Кузнец есть, а Горина нет. Мечта многих. Лайки, комментарии, подписка на той платформе, где такая функция есть, это все тоже замечательное дело. К тому же, это все бесплатно и поддерживает нас, поддерживает распространение этого подкаста. Спасибо, что послушали, спасибо, что жертвуете деньги, спасибо за лайки. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?».